Старшая сестра пожертвовала нам вторую бутылку Мозельского. Однако, к моему удивлению, Бодендик исчезает тут же после трапезы. Вернике остается. Погода установилась, и больные спокойны, насколько они вообще могут быть спокойны. «Почему не убивают тех, кто совершенно безнадежен?» — спрашиваю я. «А вы могли бы их убить?» — в свою очередь спрашивает Вернике. «Не знаю. Но ведь это то же самое, как с человеком, который безнадежен и медленно умирает. Причем заранее известно, что ничего, кроме страдания, его не ждет. Вы сделали бы ему укол, чтобы его мучения кончились на несколько дней раньше?» Вернике молчит. «К счастью, здесь нет Бодендика», — продолжаю я. «Поэтому мы можем обойтись без религиозных и моральных рассуждений. На фронте у одного моего товарища был распорот живот, как у мясной туши. Он умолял нас застрелить его. Мы отнесли его в лазарет. Там он кричал еще 3 дня, потом умер». 3 дня. Это очень долгий срок, когда человек рычит от боли. Я видел, как многие люди издыхали. Не умирали, а именно издыхали. И всем им можно было облегчить смерть с помощью шприца. Моей матери тоже». Вернике молчит. «Ладно, — говорю я, — знаю, оборвать чью-либо жизнь всегда убийство. С тех пор, как я побывал на войне, мне даже муху убивать неприятно. И все-таки телятина сегодня вечером показалась мне очень вкусной, хотя теленка убили ради того, чтобы мы его ели. Все это старые парадоксы и беспомощные умозаключения. Жизнь — чудо, даже в теленке, даже в мухе. Особенно в мухе, этой акробатке с ее 1000 глаз. Она всегда чудо. И всегда этому чуду приходит конец. Но почему в мирное время мы считаем возможным прикончить больную собаку и не убиваем стонущего человека? А во время бессмысленных войн истребляем миллионы людей?» Вернике все еще не отвечает. Большой жук с жужжанием носится вокруг лампочки. Он стукается о нее, падает, ползет, опять расправляет крылья и снова кружит возле источника света. Свой опыт он не использует. «У Бодендика, этого чиновника божьего, конечно, на все найдется ответ», — говорю я. «У животных, где души нет, а у человека есть. Но куда девается часть души, когда повреждена какая-то извилина мозга? Куда девается эта часть, если человек становится идиотом? Она уже на небе? Или ждет где-нибудь свой изувеченный остаток, благодаря которому человек еще может болтать, пускать слюни, есть и испражняться? Я видел некоторых ваших безнадежно больных, запертых в палатах. В сравнении с ними даже животные — боги. А у идиота куда девается душа? Разве она делима? Или висит, как невидимый воздушный шар, над головами этих бедных бормочущих существ?» Вернике делает движение, словно отгоняя насекомое. «Ладно, — продолжаю я. Пусть это вопрос для Бодендика, и он легко разрешит его. Бодендик может разрешить любой вопрос с помощью великого, неведомого бога, неба и ада, награды для страждущих и наказания для злых. Никто никогда не получал доказательств, что это действительно так, и, по мнению Бодендика, только вера дает блаженство. А для чего же нам дан разум, способность критики, жажда доказательств? Чтобы ими не пользоваться? Странная игра для великого, неведомого божества. А что такое благоговейное отношение к жизни? Страх смерти? Страх? Всегда только страх? Почему? И почему мы спрашиваем, если на наши вопросы нет ответов?» «Все?» — спросил Вернике. «Нет, не все. Но я больше не буду задавать вам вопросов». «Хорошо. Ведь и я не в состоянии вам ответить. Вы хоть это-то понимаете или нет?» «Конечно. Почему именно вы были бы в силах ответить, если в библиотеках всего мира можно найти вместо ответов только умозрительные разглагольствования на эти темы?» Делая второй круг, жук падает. Он снова с трудом перевертывается и начинает третий. Его крылья словно сделаны из синей полированной стали. Весь он подобен прекрасной целеустремленной машине, но свет для него все равно, что бутылка водки для алкоголика.